Камил сел за пульт управления, а Адейн и Тао втиснулись на одно сиденье у него за спиной. Помощник механика нажал кнопку на пульте, и гнутый колпак обтекателя надвинулся, закрыв кабину. Флиттер мягко снялся с борта королевы и взял круто к северу, по курсу, проложенному для них капитаном Джелика и Ван Райком. Солнце было уже высоко, лучи его высекали блики в реках стеклянного шлака и пробуждали к жизни чахлую зелень, рваной бахромой, выстилавшую лощины у подножия скалистого хребта. Дейн включил автоматическую кинокамеру. Когда флиттер достиг зеленой полосы и внизу потянулись редкие скопления кустарника, Камил для удобства наблюдений снизился и уменьшил скорость. Но нигде не было видно никаких признаков жизни, ни на земле, ни в воздухе. Они пролетели до конца первой лощины, затем Али свернул вправо и свечой взмыл над зубчатым гребнем голой скалы в поисках нового клочка плодородной почвы. Они обследовали вторую лощину и опять не увидели ничего, кроме редкого кустарника и разбросанных островков зеленой травы. Третья лощина оказалась интереснее. По дну ее струился извивающийся ручей. Растительность здесь была не только гуще, но и темнее, не такая чахлая и бледная. И там было еще что-то. Дейн и Тао одновременно закричали. «Снижайся! Вот там!» Камил сходу проскочил это место, но тут же сбросил скорость и по дуге вернулся обратно. Дейн и Тао, прижавшись лицами к прозрачному пластику обтекателя, жадно смотрели вниз, ища глазами это необычное пятно среди кустарника. «Вот оно!» Дейн понял, что не ошибся. Это было возделанное поле, крошечный огороженный участок правильной формы. Собственно, его даже нельзя было назвать полем. Ограда из камешков и прутьев обрамляла каких-нибудь 4 квадратных фута почвы. Крохотные растения были высажены на этом участке прямыми рядами. Их желтые папоротниковые листья непрерывно трепетали, как бы от порывов ветра, хотя на кустарнике рядом не дрожал ни единый листок. Камил дважды облетел вокруг этого поля, а потом, выключив двигатель, перешел в планирование вдоль лощины в сторону выжженной равнины. Они миновали еще 3 таких поля, довольно далеко стоящих друг от друга, а затем прилетели над местом, где лощина расширялась, и 3 или 4 поля располагались рядом. Все они были заключены в ограды и казались тщательно уложенными, но нигде не было видно ни тропинок, ни строений, ни следов тех, кто сеял, возделывал и будет собирать урожай. «Возможно, конечно», – проговорил Тау, нарушая молчание. «Мы имеем здесь дело с флоральной, а не фаунальной цивилизацией». «То есть, по-твоему, эта морковка сама себе построила ограду и сама себя высеяла?» Начал Али. Но у Дейна был уже готовый ответ. Как-никак, он был специалистом по контактам. И в него достаточно крепко вколотили идею о том, что когда имеешь дело с внеземной цивилизацией, мыслить надлежит широко и свободно, не отвергая без тщательного рассмотрения никаких, даже самых диких гипотез. «Может, это своего рода детские ясли?» – проговорил он. «Может, взрослые особи посеяли здесь свои семена?» Али только презрительно фыркнул, но Дэнни решил не раздражаться. «Нельзя ли нам сесть?» – спросил он. «Надо бы поглядеть на это вблизи. Только сесть надо подальше от полей», – добавил он на всякий случай. «Слушайте, вы, торговец стекляшками!» – произнес Али сквозь зубы. «Я вам не новичок зеленый и не кретин!» «По делам мне», – честно признал Дэйн. «У Камила есть опыт, а я впервые в разведке. Черт, меня дернул, соваться куда не следует». Он прикусил язык и молчал все время, пока Али вел флиттер, снижаясь по спирали к голой скалистой площадке, расположенной достаточно далеко и от ручья, и от полей. Тау связался с королевой и сообщил о сделанном открытии. В ответ последовал приказ осторожно смотреть лощину и поискать еще какие-нибудь признаки разумной жизни. Врач оглядел утесы, окружающие место посадки, и сказал: «Может быть, в пещерах?» Но пока они пешком пробирались к лощине вдоль голых черных скал, они не обнаружили ни одной трещины, ни одной щели, достаточно глубокой, чтобы там могло укрыться животное размером хотя бы Синдбада.
«Они могли спрятаться, увидев флиттер», — заметил Али. «Возможно, они даже сейчас следят за нами».
Дейн настороженно огляделся вокруг, всматриваясь в стену утесов, скопление кустарника, заросли высокой жесткой травы.
«Они должны быть маленькие», – пробормотал он в полголоса. «Уж очень маленькие у них поля».
«Все-таки это, наверное, растения,
отозвался Тау. Но Дэйну не хотелось с ним соглашаться.
«До сих пор», — медленно проговорил он, «мы вошли в контакт с 8 негуманоидными расами. Слиты присмыкающиеся, арвасы что-то вроде кошек, фифтаки моллюски, из прочих 3 отличные от нас химически, а кондоиды и месисы – насекомые. Но разумные растения вполне возможны», – закончил за него Тау.
Они тщательно обследовали ближайшее поле. Растеницы достигали высоту 2 футов. Кружевная листва их непрерывно трепетала. Они были старательно прорежены, и между ними не было ни стебелька сорной травы, ни плодов, ни семян разведчики не обнаружили. А когда наклонились, чтобы рассмотреть растения вблизи, то почувствовали сильный пряный запах. Али принюхался.
«Гвоздика? Корица? Может быть, это плантация лечебных трав?
Почему же именно лечебных?» Дэйн присел на корточки. «Странно, эти миниатюрные плантации были заботливо обработаны, но не было между ними никаких тропинок, и не было понятно, как неизвестные фермеры к ним подходят».
«Подходят? Быть может, в этом-то все и дело. Может, они крылатые?»
Он произнес это вслух.
«Ну, разумеется», — сказала Али с обычным ехидством. «Племя летучих мышей, и выходят они наружу только ночью. Именно поэтому нас не встречает здесь торжественная делегация».
«Ночной образ жизни? Что ж, вполне возможно», — подумал Дэйн. «Значит, надо установить здесь пост и оставить на ночь наблюдателя. Впрочем, если фермер выходит на работу в полной темноте, наблюдать их будет очень трудно. Сейчас мы можем сделать только одно – укрыться где-нибудь поблизости и подождать до вечера. Возможно, они действительно не показываются только потому, что испугались нас и прячутся».
Дэйн и Тау залегли в тени высокой скалы, а Камил увел Флиттер на вершину утеса, так что снизу его видно не было. Однако шли часы, а в лощине ничего не менялось. Душистые растения продолжали трепетать, а их дикие братья неподвижно кучились вдоль ручья. Животный мир Лимба не отличался ни разнообразием, ни обилием. Кроме пробы воды и образцов растительности, та удалось заполучить лишь окрашенное под цвет почвы насекомое, похожее на земного жука. Он упрятал его в коробку, чтобы отвезти на королеву для основательного исследования. Спустя час еще одно насекомое с тусклыми крупными крыльями пронеслось над водой, а животные, птицы и присмыкающиеся так и не появились.
«На этом пепелище», — вполголоса пояснил Тау, — «могли уцелеть только самые низшие существа».
«А как же плантации?» — возразил Дэйн.
Все это время он ломал голову, чем можно соблазнить таинственных лимбианцев, если они вообще когда-нибудь появятся. Задача не из легких. Тем более, что он понятия не имел об их природе. Например, если их зрение отличается от человеческого, то для них не годятся ярко окрашенные безделушки, которые пользуются таким успехом у примитивных гуманоидных племен. А если у них иная область слуховой чувствительности, бесполезными окажутся музыкальные ящики, так хорошо зарекомендовавшие себя при установлении контакта с кондоидами. Дэйн был склонен принять за отправную точку обоняние. Растения на плантациях пахли. Причем, пожалуй, слишком сильно, даже для человеческого носа, с его слабой чувствительностью. Единственное, что сейчас можно было с уверенностью сказать о коренных обитателях планеты, это то, что они не лишены обоняния.
Попробовать в качестве приманки запахи, пряные запахи. Это может сработать, он сказал Тау. Эти растения сильно пахнут. Нет ли у нас в аптечке чего-нибудь с таким же запахом? У нас есть душистое мыло с гаратоля, но оно вряд ли подойдет.
Тау улыбнулся.
Ищите приманку? Да, запах, возможно, их приманит. Только лучше пошарить не в аптеке, а в кладовых у Муры. Взять у него по щепотке различных пряностей.
Дэйн прислонился спиной к скале.
Как это он об этом не подумал? Пряности употребляются в кулинарии. Разумеется, у Муры найдется что-нибудь подходящее для народца, который выращивает эти пахучие травы. Значит, придется вернуться на королеву.
И вот что, продолжал Тау, сегодня надо думать, с контактом у нас ничего не получится. По-видимому, они ведут ночной образ жизни, и наблюдательный пост надо оборудовать соответственно. А пока пойдемте.
Тау был командиром группы, и решение принимал он. Дэйн обрадовался, ему хотелось поскорее заняться подготовкой к контакту. Они помахали Камео, чтобы он спустил флиттер. Связались по радио с королевой и получили приказ возвращаться.
Капитан и суперкарго приняли их в рубке, выслушали Тао и позволили Дэйну высказаться по поводу пряностей. Когда Дэйн закончил свою вдохновенную речь, капитан повернулся к Ван Райку.
«Что скажете, Ван? Вы когда-нибудь пользовались пряностями для контакта?»
Суперкарго пожал плечами.
«Для контакта годится что угодно, лишь бы оно привлекало туземцев. Можно попробовать и пряности наряду с обычным набором», —
Джелика сказал в микрофон.
«Фрэнк, поднимитесь ко мне. Захватите образцы всех пряностей, какие у вас есть. Образцы всего, что сильно и хорошо пахнет».
2 часа спустя Дэйн уже оценивал дело рук своих, стараясь по возможности быть строго объективным. Он нашел широкий плоский камень на полпути между 2 плантациями. На камне разложили образцы товаров, украшения, маленькие игрушки, поделки из металла, сразу бросающиеся в глаза, музыкальный ящик, устроенный так, что если взять его в руки, он начинает играть. И, наконец, он поставил на камень 3 пластиковые чашки с пряными смесями, накрытые легкой тканью. В кустах неподалеку был замаскирован нацеленный на камень телепередатчик. Дэйну, Тао и Камео предстояло провести ночь перед экраном во флитере на вершине утеса. Дэйн все еще немного недоумевал, как это ему доверили такое важное дело, но он уже понимал справедливость закона королевы. «Ты задумал, ты и выполняй. Успех или провал всецело зависит от тебя». И Дэйну было немного не по себе, когда он забирался во флитер, чтобы подняться на вершину утеса.